Приветствуем вас в этот субботний вечер. Лето красного. Слава Богу, оно вошло уже вполне в свои права. И мы, пережив погоду ветреную, дождливую, прохладную, сегодня уже наслаждались теплом, обилием света. Листва вошла в свою силу, набрала соков, все оживает в июльские погожие дни. И Мать-Церковь приглашает нас принимать участие в ее празднествах, которые лето ли, зима, осень, весна, освобождают нас от власти времени, выводят за грань пространственную и поставляют пред лицом блаженной вечности, где пребывают души праведных, куда стремится и наш дух, отрожденный водою и божественной благодатью, и способный искать и обретать в себе Творца неба и земли. Вот почему, соприкасаясь с горним миром, непосредственно Духом, вступая в общение со Христом воскресшим, мы, если стараемся привести в порядок наши умственные силы, сдерживаем душевные эмоции, не допускаем греховных помыслов, вступаем в общение и с угодниками Божьими. Иначе как объяснить, что мы живо откликаемся на богородичные праздники, трепетно любим, по крайней мере, стремимся к этому, молитву Богородицы Девы радуйся, познаем духом ее заботу, попечение, ходатайство о нас. Мы с вами чествуем под воскресный день Пречистую Деву Марию, ее Владимирскую чудотворную икону, через которую Русь, Россия, Отечество наше, да и вся земля принимала и принимает лучи Христовой благодати. И каждый раз понимаешь, что самый дух наш, просвещенный крещением, тянется к источнику света, тепла, любви Божией. И мы, как малые дети, в этот день стремимся под покров Пречистой Богородицы, под ее крылышко, потому что там, где Царица Небесная, там тише гладь и Божья благодать. Невозможное становится возможным, горькое претворяется в сладкое. Мы обретаем надежду на Божье содействие. Попросту говоря, Царица Небесная бескорыстно любит каждого из Христовых учеников и ожидает лишь веры в Господа и искреннего призывания на помощь ее, ходатайцы нашего спасения. Как-то мне, дорогие друзья, положилось на сердце в нескольких словах запечатлеть тайну, несказанную тайну Царицы Небесной. Все мы помним прозрение Федора Михайловича Достоевского о красоте, спасающей мир. Несомненно, что это относится именно к ней, Матери Света, а не к кому бы то ни было еще. И сложились в сердце строки, которые я посвятил Владимирской иконе. Спасающая души красота своим несовершенство назови, нетронутого девства чистота, смирение и полнота любви. Действительно, красота как божественное совершенство и отблеск этого совершенства в образе Божьем, в человеческой личности из трех красок соткана красота, чистота, смирение и любовь. И не случайно, конечно, мы сегодня чествуем древних святых, одна из них, те, кто были в нашем храме Святой Троицы на Шабловке, видели прекрасный образ древней мученицы Алины Брюссельской, девы, пролившей кровь за Христа, как и святая великомученица Варвара. И, конечно, мальчик из 16 столетия, архангелогородский отрок, праведный Артемий, в котором краски мною упомянутые смирение, чистота и доброта, милосердие, любовь являют свою яркость, свое совершенство. Суровый край Кевролы, ты прекрасен, разливы пениги, извилистые реки, восход над кромкой леса, тихий, ясный, ромашек белоснежных, лепестки. И отрок русский с именем Артемий, льняных волос копна, прямой пробор, внимать в молчании пернатых пенью привык он, заходя в сосновый бор. Забав, Артемий сторонился шумных, предпочитая им домашний труд. Не по годам молитвенный, премудрый, такие дети долго не живут. К отцу в погожий день, придя на поле, за плугом шел, взирая в небеса, внезапно воздух потемнел над бором, и разразилась страшная гроза. Гром грохотал, и пинега шумела, холодный ветер с севера подул. Душа вспорхнула белой птицей, тело вдруг опустилось тихо на гряду. Кто праведника светлую кончину уразумеет из мирских людей? Бог попустил родителям кручину, крест тяжкий пережить своих детей. Умом понять такое невозможно, и только вера сердцу говорит, твое дитя теперь, как ангел Божий, Христа в блаженстве несказанном зрит. Отрок Артемий вместе с другими святыми детьми действительно, как птенец, взлетевший в гнездо свое, зрит лице воскресшего Спасителя. Спаситель отобразил свой прекрасный лик в его сердце еще на земле. Через таких удивительных святых, умудренных не по годам, ибо старость, говорит премудрый Соломон, исчисляется не прожитыми годами, а духовной зрелостью, раскрытостью духа. Через таких детей, как через стеклышко, лучи божественной благодати входят в наш мир и освещают земное колено церкви. Мы сегодня, дорогие друзья, беседуем о детстве во Христе и о том, как стяжать это новое качество жизни. И речь, конечно, идет не о самих малых детях, ведь вспомним слова Господа: «Не запрещайте детям приходить ко мне таковых», то есть тех, кто им подобен, Царство Небесное. Таким образом, заповедь Спаситель: если не обратитесь, не будете как дети, не войдете в мое царство, теснейшим образом соотносится с нашей жизненной задачей покаяния, очищения, просвещения и освящения. И здесь идет речь не о младенческом уме, который не раскрыт и избавляет, с одной стороны, детей от работы рассудка, часто уничтожающие в нас движение веры. Но речь идет о духе, словно цветок, раскрывающемся в летнее время при теплой погоде. Мы часто с вами беседуем о нищете духовной, как о освобождении, высвобождении нашего духа из-под гнета его совне облегающего. И многие из нас согласятся уже с тем, что мыслительная работа часто вполне совпадает с сатанинской деятелью. Так этим словосочетанием вечерние молитвы обозначают паутину демонических помыслов, которые человек по наивности почитает внутренней работой мысли, помыслов, совершенно омрачающих восприятие нами самих себя и окружающей жизни. Духу нужно освободиться от этого пленения, как цыпленку проклюнуться через эту скорлупу, разодрать этот кокон, куда входит, конечно, не только безостановочная и беспорядочная работа мысли, но и, я уж вам надоел, но повторение, мать учения, мечтательность, расстроенное воображение ума, потерявшего свою чистоту, цельность, прозрачность, простоту и бесконечно порождающего мыслеобразы, как подгнившее яблоко становится седалищем для сотен и тысяч дрозофил. Тот, кто считает естественным для себя вот эту мечтательность, работу воображения, много препятствует божественной благодати вогнездиться в нем и явить человеку спасительное присутствие Духа Святого. Итак, привычка собеседовать с помыслами, обычай витать в империях, строить воздушные замки, подпитывать сердце гнилостными, знаете, как на болоте, в торфяниках стоячая вода обретает такой бурый, почти что черный цвет с характерным запашком. Вот это эмоциональный фон, который некоторые считают за данность, чуть ли не Богом данную. Иначе почему батюшки слышат на исповеди признание: у меня такой характер, вы знаете, меня лучше не раздражать, не будите во мне зверя, если я спущу полкана с поводка, если я выйду из себя, мало не покажется никому, меня уже не остановить, Остапа понесет. И вот обидно, если христианин почитает своим то, что ему чуждо. У кого-то это блудное возбешение, у кого-то это печаль, тоска, хандра и сплин, у кого-то гордостное возношение ума и сердца, естественно, возникающее как следствие отчужденность от людей, один, совсем один, 100 лет одиночества, полная самоизоляция от ближних, которые все становятся дальними. Вот от этого темного фона, от этого троякого плена мыслей, образов и чувствований христианину нужно убежать, сверкая пятками, убежать в благодатственное детство, то есть в глубину своего духа. И едва лишь мы спрячемся туда вниманием, едва лишь туда юркнет наш ум, и там останется, растворится, как потихоньку будет светлеть, более легким становиться сердце. Самое главное, что помыслы и мечтания уже не смогут завладеть нами. И человек с удивлением обнаружит себя находящимся в другой стране, в другом состоянии. Ясности, ума, тишины, сердца, умиротворения духа, без печали, внутренней свободе. Никто тебя не грызет, не терзает какими-то привязанностями к земле твою душу. Но ты, как в детстве, чувствуешь себя спокойным, мирным, радостным, широко раскрытыми глазами, смотришь на мир полный чудес. А главное, находишься немножко не здесь, ты не принадлежишь этому скоро меняющемуся миру, ты чувствуешь отцветы вечности, ты внутренне обращаешься к небесному Отцу и каким-то шестым чувством постигаешь его заботу, тепло, ласку, любовь. И с этой любовью и милосердием Создателя не сравнится никакое земное наслаждение, никакая привязанность, так или иначе высасывающая из души энергию. Итак, благодатное детство есть не что иное, как присутствие Духа Утешителя в сердце человека. И не просто присутствие, а почивание, пребывание Господа в долине человеческой души. Долина – это нечто противоположное горным вершинам, где изо всех сил тянутся ввысь живут в холоде, закованы во льдах, а долина здесь внизу покрыта зелеными рощами, травой, муравой, как правило, источник течет, омывая берега хрустальной водой, резвятся рыбки форель, и здесь именно селятся люди, потому что жизнь здесь жительствует, солнышко пригревает. Вот детство во Христе есть, конечно, нечто, что приобретается не сразу и не вдруг. Хотя не человеческими усилиями, но единственной милостью Божию раскрывается детство во Христе. Апостол Павел говорит о том, что много-много усилий и трудов должен подъять ученик Христа Спасителя, а покуда не научится сохранять Божью благодать, осеняющую каждого крещенного человека. Но, увы, большинством из нас быстро говорим о благодати Божией, теряемую, потому что она требует совершенного смирения, совершенного неприятия всего нечистого, добровольного отторжения от всего чувственного, отторжения в смысле слепой привязанности и устремленности к Создателю в простоте, доверии, благодарении, смирении, в умении воздавать Ему хвалу во всех обстоятельствах жизни. А попросту говоря, благодать Божия требует любви к Спасителю, а ведь любовь не может забыть того, кого она любит. Любовь не может не служить тому, кому стремится. Любовь не может не уделять всю себя тому, кто отвечает ей взаимной любовью, а лучше сказать, еще прежде нас самих возлюбил нас вечной любовью. И мы с вами часто говорим, что все самые сложные вопросы, непроходимые для человеческого рассудка, все непонятности, загадки, опори, энигмы, парадоксы бытия не разрешаются на уровне умственном, но все просто, по слову царя Соломона, для тех, кто обретает духовный разум. А духовный разум – это плод любви ко Христу. А любовь ко Христу – это нечто совершенно удобопонятное и простое. Господи, Ты для меня все. Господи, без Тебя меня нет. Господи, научи меня всегда искать Тебя. Господи, покрой своей любовью бесчисленные мои согрешения. Господи, даруй мне свободу от земных пристрастий. Я меняю мир с его блестками, серпантином, с его искрами и салютом на Тебя. Отвращаюсь от мира с Твоей, Господи, помощью и прилепляюсь единственно к Тебе. Ты мой мир, Ты мое радование, Ты мое все. И вот благодатное детство во Христе, как преображение души, как освящение духа, конечно, делает человека легким, мирным, довольным, спокойным, радостным, энергичным, мудрым, благодарным, необидчивым. тихим, молчаливым, молитвенным, делает находчивым, ибо он не будет смущаться ни в каких обстоятельствах, но есть тот, кто всегда поддержит, даже если ты упал и ушибся, тот, кто всегда вразумит, если тебе непонятна ситуация, тот, кто защитит, когда на тебя нападают, тот, кто оправдает тебя, если тебя обижают несправедливо. И, конечно, Господь каждому из нас, безусловно, желает стать тем мальчиком, возложив руку, на которого Спаситель некогда вразумлял апостолов. Если кто не смирится пред Богом, как это дитя, не войдет в Царство Небесное. А мы с вами, порассуждав несколько на эту тему, давайте ее проиллюстрируем уже вашими вопросами. Еще раз признаюсь, дорогие мои, что многие из наших абонентов, адресатов, люди достаточно и в большой мере начитанные, образованные, так что иногда их вопросы превышают мой скудный уровень разумения, и эти вопросы настолько тонки, настолько изощрены, что я сам себе признаюсь в состоянии какого-то тупика, недопетриваю до тех оттенков мысли, которые вы вкладываете в ваши вопросы. Поэтому уж прошу меня заранее извинить, если я судорожно что-то объясняю, не могу постичь всей глубины ваших недоумений. Рассказ Тёмы и Жучика. В нем, этом произведении 19 века, мальчик лезет спасать собачку, упавшую в глубокий вонючий колодец. Что это? Нерассудительное безрассудство или благодатное состояние? Знаете, наверное, каждый из нас вспомнит, как в детстве мы были готовы к каким-то порывистым движением сердца к таким поступкам, на которые уже не способны в возрасте зрелом. Вот вспоминаем наследника престола Николая Александровича II, который, увидев воробушка мертвого на тропинке в парке, заплакал и со всеми почестями хоронил этого воробушка, зная уже по опыту мальчика, как салютуют солдаты, отдавая честь какому-нибудь воинскому званию. И такая порывистость, с одной стороны, конечно, говорит о детском незрелом уме, а с другой стороны, о свойствах нашего духа. Эти свойства проявляются в тех, кто закрывает своим телом младенцев или женщин, или боевых товарищей во время артиллерийского налета. Вспомним Петра Великого, который уже в конце своей многотрудной и многогрешной жизни, не раздумывая, бросился в холодные воды Финского залива, спас солдатика, простого матроса, а сам смертельно заболел. И каждый из нас, наверное, знает эту щемящую сердце любовь к человеку беззащитному, человеку, который не может сам себе помочь, сжимается душа, и мы иногда не подвигаясь помочь ему, ну как же, сейчас это мне не по силам, все равно потом болезненно вспоминаем собственную нерешительность. Между тем, как часто простецы, некоторым из них отказывают в здравом разуме и рассудке. Ну, вы знаете, он манек того, он не без странностей. Но именно вот эти люди, странные, не вписывающиеся в коллектив людей со здравыми понятиями, оказываются первыми тогда, когда нужно помочь, приютить, покормить, чем-то поделиться. Поэтому ваш вопрос глубокий. Иногда, вопреки рассудительности и какому-то житейскому опыту, душа рвется проявить любовь, хотя бы и вызывая недоуменный взгляд и насмешки окружающих. Что ему больше всех надо? Ну, знаете, всех не спасешь, всех не накормишь. А вот болит душа и все. В современной психологии есть понятие внутреннего ребенка, который живет в душе человека. Там одновременно еще и взрослый, и родитель. И психологи оперируют этим понятием, при том, что ребенок взбрыкивает, капризничает, не справляется со своими желаниями, получает по шее. Нам не по пути с этими градациями, классификациями, которые принадлежат ветхому человеку. Почему православному человеку окормляться у психолога с дехристианизированным сознанием тяжело и муторно, потому что психология не может при всех своих усилиях различить состояние безблагодатное и благодатное, светлое с божественной точки зрения и темное, демонизированное или просветленное Духом Святым. Так как-то соотносить можно то, что пишет святитель Феофан Затворник в книге «Путь ко спасению» и вот современные такие гуманистические психологические труды, но подсказывает душа, что нужно быть очень осторожным с предлагаемыми схемами вот этого эго, альтер-эго, ребенок, взрослый. Психологи, которые прошли соответствующий практикум, уже в соответствии с этой схемой что-то вам говорят. Вы верите, ну как же, профессионал, эксперт. А каковы плоды? Вот к вам, как к священнику придет человек, скажет, я был у психолога, он сказал, что у меня потеряна цельность сознания, во мне живет несколько людей сразу, у меня расщепление психики. Сколько я не обращаюсь, никто не может помочь эти расщепленные протоны и электроны собрать в единый атом. Ну как это опасно, поверить в собственное расщепление, знаете, лабильная психика. У них даже такие вот эти диагнозы есть, соответствующие расщепление сознания, как это называется, биполярка. Знаете, есть солярка, а есть биполярка. Между тем, как дух человеческий, он цельный, чистый, мягкий, кроткий. И этому духу только нужно пробудиться. Пробудить его может единственно Христос, вселяясь, точнее, раскрывая свое присутствие в нас. Но для того, чтобы Дух Святой обрел эту гармонию, эту полноту внутренней жизни, ему нужно отрешиться от мысленной зависимости, отрешиться от внутренних диалогов, отрешиться от болезненных ощущений, отрешиться от мечтательности, А что тут психология может вам сказать и как вам может помочь? Хорошо найдется православный психолог, чуть-чуть разбирающийся в состояниях демонизации, в покаянии, в молитве. Поэтому не будем верить в расщепленность своего сознания. Дух неразложим, он цельный и чистый. Важно только искать Христа и как Вифлеемский младенец припасть к стопам доброго пастыря, дать Господу обнять ваш дух, сочетаться со Христом. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и вот эти расщепления, то есть бесовские наваждения, мало-помалу потеряют власть над человеком. По-детски довериться Богу, конечно. А Он очистит тебя, конечно. Как все это сделать? Любовь ко Господу. Любовь ко Господу. И проявление этой любви, молитвенное припадание ко Христу и Богородице. Как? Бог знает как. Но Он свидетельствует, дам молитву молящемуся. Когда ты говоришь: Господи, я устал от самого себя. Господи, я не хочу больше блуждать в трех соснах. Самомнение, самолюбие и своеволие. Господи, перстом смирения и любви укажи мне путь к спасению. Господи, даруй мне обрести Тебя и соединиться с Тобою вниманием и умом. Господи, научи меня простоте и незлобию и совершенному доверию Твоему Слову. Господи, научи меня верить, надеяться и любить. Даруй мне силы преодолеть наступающего дня. Даруй мне мудрость знать, что все попущено Тобою. Господи, научи меня не отклоняться ни ошую, ни одесную с дороги исполнения Твоей воли. Научи меня, Господи, кротко и разумно обращаться с каждым членом моей семьи, никого не огорчая, не обижая. Вот вам молитва оптинских старцев. Она в себе содержит ответ на вопрос, как обрести покой и радость во Христе воскресшем. На злое будьте младенцы, а по уму совершенны. Мы, говорит апостол Павел, имеем ум Христов. Какие свойства и качества совершенного ума, ума Христова? Речь идет о духе, в котором Божья благодать почивает. Это состояние освященного духа и есть обретение истинного «я», а лучше сказать «Христа», присутствие которого делает тебя личностью, соприсутствие которого, благодать которого вдыхает в тебя жизнь, свободу, бессмертие. Как обрести ум Христов? Перестать доверять своему рассудку, обладаемому навязчивыми демоническими мыслями, перестать мечтать, перестать зависеть от помыслов, соответственно, убегать от этих искушений, убегать в глубины нашего духа, призывая Спасителя и Богородицу, верить, что они тебя видят, слышат и любят. Верить, что Бог, который внутри тебя, сильнее всех демонических сил и чар. Верить, что Он проведет тебя дорогой веры и любви. Он наставит тебя на всякую истину. Он посылает тебе утешителя, который самое грядущее возвестит тебе. Во многом это вопрос совершенного доверия Господу и отказа от своей самости. Господи, я себе уже перестал верить, я себе не доверяю, я знаю подлую изменчивость своей натуры, я знаю, как лукавы мои страсти, я знаю, как ловко подмешивается темная сила в мои безблагодатные рассуждения. Господи, я от себя устал совершенно, я больше не верю, что я нечто важное само по себе. Даруй мне, Господи, совершенное исповедание своей малости, незначительности, ничтожества и вместе с тем понимание, постижение, что я сотворен по образу Твоему. Я овечка, которую Ты сотворил. Господи, Тебе вверяюсь, Ты мой добрый пастырь, Ты искупил меня своей кровью, Ты берешь ответственность за мои грехи на себя, если я эти грехи признаю и Тебе их отдаю. Господи, Тебе себя вверяю, не выпускай меня из своих отеческих объятий. Не разрешай мне, Господи, уклоняться Тебе ни направо, ни налево. Научи меня всегда искать Тебя, всегда благодарить Тебе. Ты мой свет в окошке, Ты мое радование. Тебе я совершенно доверяю. Верю, что от Тебя исходит мир, покой, тишина, радость, блаженство, гармония, премудрость. С Тобой, Господи, я живу и блаженствую. Вот так почаще стучать в дверь Божьего милосердия, и Господь примет эти наши усилия, как младенческий лепет, да усладится ему беседа моя. Вот чувство собственной беспомощности, собственной помраченности, неспособности своими силами ничего достичь и дерзновенное исповедание божественного совершенства, Божьей любви, Божьей силы. Господи, Ты сам мной руководи, и в большом, и малом. Дух Твой да наставит меня на землю праву. Скажи мне путь, вон же пойду. Вот так докучать Господу, что же Он отвратится, закроет уши, скажет, ну, я больше не могу этого слушать. Нет, но Господь радуется тому, что мы как дети Его, Небесного Отца, умоляем, просим и тотчас познаем Его десницу на нашем челе, вышеестественно, непостижимо. Господь нас ведет к единению с Ним самим. Душу детскую, чистую, непорочную нужно прятать от людей. Но было бы что прятать, конечно, святые часто закрывались от тех, кто пристально над ними наблюдал, и были большими конспираторами. Людям свойственно смеяться над простецами и подкалывать их. Да на доброе здоровье, пусть подкалывают, если нам есть что спрятать, то есть внутреннее собеседование со Христом, внутренний покой во Христе, радость о Господе. Да подкалывайте, сколько вам нужно, если вам это доставляет удовольствие. Вот. А нам это не повредит, потому что мы за все Господу благодарны. Коль скоро Его милость с нами, нас совершенно не колышет. Подкалывают нас и смеются над нами. Чаще такие люди надевают маски, чтобы раствориться в народе. Ну, таких вообще-то единицы всегда были. Есть и будут единицы совершенных во Христе, вот этих светлячков, вызревший плод которых благоуханием, смирением, миром, мудростью, любовью, их весь мир недостоин, они как будто бы сокрыты от мира, да их распознать-то невозможно, только тому, кто имеет Духа Святого, почивающего в нем, только такому человеку по силам распознать своего собрата среди толпы. Более того, при жизни одни и те же насмехаются, а когда человек умер, то начинают его превозносить и на могиле говорить праздничные речи. Ну да, Мир очень лукав, коварен, сначала шпыняет, распинает, потом начинает писать мемуары. Утёт, да, мы знали, мы были близкими друзьями, да. Может быть, детство во Христе возможно только в отшельничестве, в общении с природой. История церкви свидетельствует, что божьи праведники в советское время, в 20-е, 30-е, 40-е годы, 50-е, 60-е, почитайте о святых Рязанской губернии, жили среди людей. Почитайте, например, про Варвару Александровну, это где-то там поближе к Перми. Варвара Александровна, забыл ее фамилию, юродивая Христа ради, как Мария Египетская осияна была Божьим светом. У нас на Руси столько этих было блаженных. Мама дорогая, было и есть матушка Феодосия, вот одна из последних ушедших. Да, поэтому, конечно, на природе хорошо, отшельничество. Ну, где сейчас отшельничество вы можете найти? В Сухуми, где-то в труднодоступных местах, на Афоне, куда так просто не попадешь, где-то на Памире, в Таджикистане. Сейчас такое время, что особо не спрячешься. Вот я смотрю, у нас зум-конференция, как какой-то, знаете, пенал-отель. То есть в каждом квадратике сидит, как улиточка в своем панцире сидит и выглядывает, усиками шевелит один, другой, третий. Вот такая жизнь у нас. Итак, что же с детства во Христе? В одиночестве, в творчестве, как вам удобнее? Знаете, у каждого свой дар, свой талант, свои обстоятельства жизни. И эти обстоятельства не случайны. Господь каждому своей премудростью дает свой environment, environment, или как-то говорят еще, ну, окружение. Наивно предполагать, что ты живешь в условиях, несовместимых со спасением. Нет. Вырабатывай здесь и сейчас, в контексте своей будничной жизни, вырабатывай возможность, умудряйся, схитряйся быть единым с единым Богом в келье своей души. Тот, кто любит Господа, все ему будет дано. А стяжание детства во Христе – это такая привлекательная задача, которая осуществляется в келье твоего собственного духа. Спасение ближе к нам. Оно как осуществлено? Если исповедуешь устами Христа, Бога, человека, и сердцем веруешь, то вот оно здесь. Божья благодать приходит тебе в награду за отречение от мира и смирение, и всецелое устремление ко Христу, выражающееся в человеческом, человечьем отношении к людям. Сегодня чудесным образом один наш прихожанин попал в храм V века в Тавриде. Там уединенный какой-то смотритель, храм весь в иконах. Что это, детство во Христе? Уединение – это еще не детство во Христе. Я не знаю, удалось ли Робинзону Крузо стяжать детство во Христе. Богу он молился. Вот. А кто-то написал, например, роман «Сто лет одиночества». Но никаким детством во Христе там не пахнет. Само по себе физическая отдаленность от цивилизации еще ничего не значит. Йоги так прекрасно губят свои души, живя в труднодоступных каких-то местностях, Индии или какие-нибудь тибетские монахи, вступая в состояние полного демонизма, не видя лица человеческого, общаясь лицом к лицу с Джамалунгмой, там, произнося какие-то заклинания. Многие святые действительно являли такой образ благодатного детства. Будущий Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Амбросий Оптинский, Иоанн Крестьянкин, Иоанн Кронштадтский, Лука Крымский. Но воздаются совсем разные биографии у перечисленных подвижников. Были чистыми, добрыми, искренними в вере, обрели Божью благодать и способность помогать другим. Вы знаете, мы все обрели Божью благодать с момента крещения, кто в детстве был крещен. Но стать работниками этой благодати, оценить ее по достоинству, восплакать о забвении этой благодати, возвратить ее, эту небесную гостью, глубины духа, вновь подружиться с ней, сродниться с ней, стать ее сосудом, проводником, общаться с нею, как с прекрасной госпожою. Это труд целожизненный, и каждый из нас призван осуществить этот труд на собственном опыте. Артемий Веркальский, чудотворец, благодатное детство во Христе. Так, вопроса, собственно, нет. Давайте дальше посмотрим. Многие тут сегодня перлы поэтические прислали. Ну, я вам некоторые прочитаю. Человек как солнце, человек магнит. Батюшка Корнилий этим знаменит. Щедро дарит радость, чистую любовь. Кто его увидит, тот захочет вновь доброго внимания, искренней любви. Эти пожелания у тебя в крови. Вы знаете, я вас так понимаю, любовь как раз рифмуется с тремя существительными, с тремя частями речи любовь. Рифмует словом кровь, рифмуется со словом вновь и новь. И что там у нас? Ну, морковь не нужна. Но отец Корнилий, он не так уж прост. Строить приглашает к небу крепкий мост, кто его построит, счастлив будет век. Станет из земного Божий человек. Труден путь на небо, батюшка вперед, каждого за руку бережно ведет. Многое вам лето, добрый наш отец, наш привет примите, любящих сердец. Я думаю, что Агния Барто вполне бы вам позавидовала, но поморщилка, что это такое за религиозный дурман? Нужно прославлять стахановцев, а не батюшек. Дальше. Прошу тебя, будь милостив Создатель, пусть будет жив любимый настоятель, пусть будет от трагедии защищен, и ангелом храним небесным он. Четверостишье трогательное. А тут и продолжение. Пошли ему надежную подмогу, заступников, защитников дорогу, здоровье, чтоб служить и причащать душе и сердцу Божью благодать. Дай сил, Господь, в период испытаний, сохрани от горя и страданий. Любви Христовой в нем сияет свет, пусть будет он крылом твоим согрет. Пусть это все свершится над всеми нами, дорогие. Вот еще, мама, сколько поэзии. Бывает у людей такое сердце, в котором могут сразу отогреться. Нормальные, хорошие рифмы, сердце отогреться, надо будет запомнить. В котором могут сразу отогреться мальчишки и девчонки, их родители, учителя, врачи, руководители. И даже раз зашедшие туда, пусть это сердце будет жить всегда. Наивно, но мило, а вот сердце отогреться, это надо запомнить. Еще одно, ма, сегодня просто у нас какой-то поэтический гала-концерт. О тихом мирном житии душа его радеет с детства, чтоб жить в гармонии и в любви. Она не в мире ищет средства, но дух небесного Отца, сходящий свыше на долины, и где врачующие сердца, она взыскует в час единый, средь отчих одавнух полей, и просветлев в небесном хоре, она таинственной елеей льет на бушующее море. Любовь не ищет своего, не превозносится, не ропщет. Ей нужно только то всего, чтоб люди стали мягче, проще. От меньшей братья она не славы ждет и воздаяния, но тихой радости полна, коль кто и приходит покаяние. Тут так служит родине своей и ближним, и далеким странам. Дай Боже, свет твой дивный ей и дух молитвы непрестанный. Тут даже немножко, знаете, перекличка с 19 веком, веком елей, пучину успокоивший. Лексика более выдержана в стиле классического нашего века. В одном романе Хемингуэя мальчик говорит: «Папе, меня все больно ранит, я как будто отвечаю за чужие грехи». Вскоре этот мальчик уходит из земной жизни. Может быть, американский писатель каким-то образом ощутил благодать, чистоту детства, трудно совместимой жестокостью этого мира. Очень глубокое прозрение Хемингуэя, потому что и Достоевский, и Бердяев писали об одном, что душа ответственна за все происходящее в мире. Дело в том, что мир во многом это порождение наших чувств и наших глаз. Речь идет не о мысли немецкого идеалиста Фихте, что мир – это фикция. Нет. Но восприятие нами мира совершенно зависит от нашего нравственного состояния. У каждого свой мир и своя планета. Каждый моделирует себе свое пространство. И нет ничего более глупого и большего заблуждения, чем формула, будто есть объективная реальность, не зависящая от наших чувств и ощущений. Это вот как раз коммунистическое, марксистское, ленинское жалкое исповедание, которое нивелирует, уничтожает тайну личности и поставляет в совершенную ложную зависимость наш дух от материального мира. Бытие не определяет сознание, не рождает сознание. Дух первичен, а вещество вторично. И Христос Спаситель свидетельствует как Бога человек, что все материальное находится в зависимости от божественной благодати. Спаситель, как человек, проникает через закрытые двери, восстав из мертвых. Для него нет расстояния. Дух Спасителя, человеческий дух, сочетанный неслитно и нераздельно с божественной благодатью, зрит все будущее как настоящее. И это знак того, что от нашего нравственного состояния, от меры просветленности нашего сердечного ока совершенно зависит восприятие мира, и судьбы мира находятся в совершенной зависимости от каждого из нас. Почему? Потому что Бог больше мира, а Бог находится не в мире, а внутри нашего духа. Соответственно, от меры нашей просветленности и приближения ко Христу воскресшему, от того, насколько Христос полно изобразился в нашем сердце, зависит судьба мира. И мы в том смысле повинны во всех грехах мира, что не даем Христу проявиться в нас самих. Неужели Спаситель так просто сказал: «Мой ученик сотворит дела большие, нежели я сотворил». И если скажешь смоковнице: «А ну-ка, поди в море», или «в горе двигнись», то будет так, коль скоро ты не усомнишься в том и будешь действовать по воле Божией. Таким образом, если в мире недостает любви, если где-то совершаются беззакония и жестокости, то попускает это Бог по нашей вине. Если бы мы были теми, кем должны были бы быть, то давно бы мир стал преддверием рая. Во всяком случае, по причине беззакония многих скудеет любовь. А если мы идем путем праведным, то любовь торжествует и жительствует. Я вас немножко заговорил, наверное, но мальчик, сказавший «мне больно, когда я вижу несправедливость», как будто я отвечаю за чужие грехи, он сказал это не без участия Святого Духа, как будто просветленный христианским православным миросозерцанием. Ну и в заключение. Дети приходят в храм наивными и чистыми. И не только в храм, они рождаются в этот мир наивными. Но наивность – это грех, а невинность – это добродетель. Церковное детство, детство в храме, увы, не гарантирует жизни во Христе. Почему? Если перестаешь любить Христа, и отворачиваешься от Него, сами понимаете, жизнь светлее не становится. Поэтому хорошее детство во Христе и в храме должно приводить к тому, что уже в юности ты не разлучен со Христом, как Григорий Богослов или как Константин Философ, брат святого Мефодия равноапостольного. Явилась премудрость Божия Константину Философу, и он оставил все мысли о девушках, сказав: «Ты моя избранница, хочу быть твоим наперстником», как Соломон, просивший в юности одного – союза с премудростью Божией. Вот прекрасное детство, пришедшее в сознательный возраст, когда заключается брак со Христом. Отсюда и жизнь светлая, творческая, радостная. Люди приходят в храм, другие исповедуя целый чемодан грехов, по вашему выражению. Ну, я что-то не помню за собой такого выражения, целый чемодан грехов, хотя думаю, что мы приносим не то, что чемодан, иногда приносим, приносим тюки с грехами. Тем не менее, возвращается к чистому детскому состоянию души. Искреннее покаяние делает человека причастным небесной радости больше, чем испытывают так называемые праведники. Это торжество божественной любви, который свидетельствует: там, где умножился грех, изобилует божественная благодать. То есть Бог источает все средства своей премудрости и всемогущества, чтобы самого последнего грешника, из них же первый есть мат, вытянуть на свет Божий. И мой Дадыр споет тогда вам арию: «Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я». Ну что же. Мы с вами, дорогие друзья, немножко заболтались, как обычно. Ну, ровно 20 минут у нас ушло на исправление технических погрешностей. Не было звука. И ровно 20 минут я был вынужден петь вам песни и колыбельные перед сном. Давайте спою действительно вам колыбельную перед сном. Это будет достойно. Меня потом технически и наша служба будет спрашивать: «Батюшка, можно или нет, монтируя нашу с вами беседу, включить эту колыбельную?» Не знаю, она расходится уже потом по Рутюбу во всех направлениях. Может, мне скажут, немножко уже возраст. Что такое? Ну, какую я помню колыбельную? Хотя бы вот четверостишие первое. «Спят усталые игрушки, ночью спят, ля-ля-ля-ля-ля. Одеяло и подушки ждут ребят, ля-ля-ля-ля-ля. Спят подушки, спят батюшки, невеселые игрушки, ночью надо спать, будет благодать». На этом разрешите, дорогие друзья, закончить. Божья благодать, спокойной ночи, до скорых встреч.